Очень интересно, что к концу жизни Альберт Камю, французский писатель, атеист, человек, который не верил в Бога, человек, который отрицал существование Бога, человек, который, в принципе, гордился тем, что он отрицает существование Бога, а у него никаких проблем не было с его мировоззрением. Да, один из людей, который очень сильно повлиял на развитие литературы, на развитие философии второй половины 20 века. Так вот, в конце своей жизни этот писатель обращается к теме греха и покаяния. Очень любопытная такая динамика развития событий. В 1956 году он выпускает повесть, которая называется «Падение». А повесть эта посвящена, как он описывает его, судья на покаянии. Жан-Батист Клемансон, судья, адвокат, который на протяжении всей своей жизни защищал вдов, защищал невинных, человек очень острого языка, он дает такое очень тонкое определение современному человеку. Он говорит, он описывает современного человека, как он блудил и читал газеты. То есть такое емкое, меткое определение современного человека. Так вот, в конце этой повести оказывается, что Жан-Батист на самом деле скрывает тайну. Когда он был еще молодым адвокатом, он не помог девушке, не помог женщине, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, бросилась в реку, и он не полез за ней в реку. Он не стал ее спасать. И по сути, как раз в конце, когда мы подходим с вами к концу этой повести, все переворачивается, потому что мы смотрим на повесть уже совсем по-другому. Мы видим с вами, что вся повесть превращается в исповедь этого человека. Он исповедуется в своем безразличии. Для Камю грех был не только действием. Для Камю грех был также и безразличием. А годом позже, в 1957 году, выходит его сборник рассказов. И буквально первый рассказы называются «Изгнание и царство». И буквально первый рассказ называется «Неверная жена». Он посвящен истории одной семьи, Марсель и Жанин, муж и жена, которые переживают не лучшие времена. И Жанин пытается вспомнить свою молодость. Она пытается ухватиться за ускользающую красоту. Она пытается сохранить эту ускользающую красоту. Она жалеет о прожитых годах. Каким-то образом она хочет вернуть себе все те наслаждения молодости, которые были. Она борется с этим искушением на протяжении всего рассказа. И в конце рассказа ночью она покидает гостиницу, в которой они остановились с мужем, ускользает в ночь и под утро возвращается незамеченной. И вот как Камю описывает это. Марсель не проснулся, когда она с теми же предосторожностями вернулась в номер. Он только буркнул что-то, когда она легла, а потом вдруг сел в постели. Он заговорил, но она не поняла, что он сказал. Он встал и зажег свет, ударивший ее, как пощечина. Пошатываясь, он пошел к умывальнику, взял бутылку минеральной воды и долго пил прямо из горлышка. Он уже собирался нырнуть под одеяло, но застыл, опершись коленом о край кровати, и растерянно уставился на Жанин. Она безудержно рыдала, не в силах унять слез. «Ничего, дорогой», — сказала она. «Это так, ничего». Любопытно, что Камю обращается к этой теме исповеди и греха. И мы видим, кстати, в этом рассказе «Неверная жена» интересно то, что в самом рассказе, в самом повествовании не упоминается ни разу, что Жанин что-то сделала. Упоминается, что она выскользнула из гостиницы, упоминается, что ее не было, упоминается, что она вернулась в номер, но нигде не говорится о том, что она что-то сделала. Для Камю, посмотрите, да, 56-й год, падение, безразличие, грех, требующий исповеди. 57-й год, сборник рассказов, само намерение действия, желание о том, чтобы сделать что-то, является достаточной причиной для того, чтобы жена в конце рыдала. И говорила мужу, да, вот остаются вот эти слова. Ничего, дорогой, ничего. Пишет это еще раз человек, который не верил в Бога, который не верил в грех. Но даже для человека, который не верит в грех, даже для человека, который не верит в Бога, все равно есть эта борьба с тем, что что-то со мной не так, что-то со мной требует покаяния, что-то во мне требует покаяния, мои действия не такие, какие они должны быть. Что-то не так. Любопытно, что Камю погибает в 1960 году, он погибает в автокатастрофе. То есть ничто не говорит о том, что это человек, который подходит к концу своей жизни. Мы бы ожидали таких размышлений, да, от человека, который достиг глубокой старости, который смотрит в лицо смерти, человека, который готовится принять эту смерть. Мы бы ожидали таких размышлений, но здесь мы видим человека, который не ждет своей смерти. И все равно он думает об этом. Все равно эта тема греха не дает ему покоя. Все равно эта тема греха будоражит его сердце. Все равно он ищет ответы на вопрос, что же со мной не так и в чем именно мне нужно исповедоваться. Сегодня, когда мы обращаемся с вами, когда мы завершаем вот эту серию размышлений о послании римлянам, когда мы заканчиваем вторую часть этих размышлений, когда мы говорили с вами на протяжении 5 недель о Божьей благодати, вот сегодня, завершая эту серию, мы посмотрим как раз на окончание 5 главы и посмотрим, как апостол Павел в конце 5 главы возвращается к этой теме греха, но идет он в своем анализе еще дальше, чем Камю. Он обращается не просто к тому, что что-то с нами не так. Об этом он говорил и в 1 главе, и во 2 главе. Об этом он говорил буквально совсем недавно. И в 3, и в 4 главе. Мы понимаем, что что-то с нами не так. Но здесь, в конце 5 главы, он уходит к первоисточнику греха. Он обращается к первородному греху. Обращается к тому, с чего все началось. И на основе этого анализа, глубокого анализа первородного греха, того, что было не так с нами тогда, как грех вошел через Адама в нашу жизнь, он переходит к тому, что Христос дал нам. И точно так же, как одним человеком входит грех в эту жизнь, точно так же через одного человека мы обретаем и новую свободу. Покаявшись и обратившись ко Христу, мы больше не рабы греха. Несмотря на то, что каждый из нас будет грешить, мы можем не грешить. Мы можем обрести свободу, о которой даже не мечтали. Свободу намного глубже, чем эта исповедь в произведениях Камю. Действительно, истинную, новую, чистую жизнь. Давайте в почтение Господа встанем и прочитаем окончание 5 главы, начиная с 12 стиха. «Грех вошел в мир через одного человека, а с грехом смерть, и таким образом все стали смертными, потому что в нем все согрешили». Еще до того, как был дан закон, грех уже был в мире, но грех не вменяется там, где нет закона. Однако же от Адама и до Моисея смерть уже царствовала, и над теми, кто не согрешил, как Адам, преступив Божий запрет. Адам в каком-то смысле является прообразом того, кто должен прийти. Но дар благодати действует не так, как преступление Адама. Если множество людей умерло из-за согрешения одного, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, в изобилии даются многим. Последствия греха одного человека не могут быть сравнимы с тем, что дает этот дар. Суд за одно преступление повлек за собой осуждение, а дар благодати принес оправдание от множества преступлений. Если из-за преступления всего лишь одного человека воцарилась смерть, то тем более через одного человека, Иисуса Христа, будут царствовать в жизни те, кто принимает богатство благодати и дух праведности. Итак, как преступление одного человека, одного принесло осуждение всем людям, так и праведный поступок одного принес оправдание, дающее жизнь всем. Как непослушанием одного многие стали грешниками, так и послушанием одного многие станут праведными. Закон же пришел, чтобы умножилось преступление, но там, где умножился грех, возникло и изобилие благодати. Чтобы как грех царствовал и вел к смерти, так и благодать царствовала в праведности, ведущей к вечной жизни через Иисуса Христа, Господа нашего. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе. Мы прославляем Тебя за Твою жизнь, прославляем Тебя за Твое воскресение, прославляем Тебя за оправдание и новую жизнь, которую Ты даришь нам, просто потому что мы, покаявшись в грехах наших, обратились к Тебе. Мы просим Тебя, исполни нас Духом Твоим Святым. Дай нам Твоей силы, Твоей любви, Твоей милости, Твоей благодати, чтобы мы жили в этой силе, чтобы мы помнили, сталкиваясь с любыми искушениями, что мы можем не грешить. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы посмотрели с вами на вот эту привычку доверять Богу. В начале 5 главы апостол Павел показывает все то, что Христос сделал для нас. Христос примиряет нас с Богом. Христос формирует наш новый характер. Христос своей смертью показывает, как сильно Бог любит нас. И все это производит радость новой, обновленной жизни. Дает нам надежду, о которой мы и не мечтали. Именно поэтому, когда мы говорим о привычке доверять Богу, апостол Павел пишет, что привычка эта основывается на каких-то объективных вещах, вот всем том, что сделал Христос, всем том, что Он сотворил для нас. А дальше Павел переходит к рассмотрению греха. Павел переходит к рассмотрению того, чем был первородный грех. Павел переходит к рассмотрению того, как этот первородный грех влияет на нас сегодня. И самое главное, он показывает четыре вещи в этом отрывке, которые помогают нам не наступать на вот эти пресловутые грабли вновь и вновь, не повторять ошибки вновь и вновь. Помогают нам жить с новой верой, с новой свободой. Помогают нам не грешить. Я могу не грешить, несмотря на то, что в моей жизни будет, несмотря на то, что моя жизнь принесет, несмотря на то, какие будут искушения или испытания, я могу не грешить. Для того, чтобы это было, я должен понять разрушительную природу греха. Я должен покаяться в своих грехах. И сегодня мы увидим, чем является покаяние не только для людей, которые еще не доверили свою жизнь Богу, для людей неверующих, но мы посмотрим, чем является покаяние и исповедание для верующих людей. Я должен принять жизнь и Божий дар спасения. И, наконец, последнее, я должен поменять мое отношение к греху и добродетели, полностью, кардинально изменить мое отношение к греху и добродетели. Как мы воспринимаем с вами первородный грех? Наверняка очень смутно. Наверняка у нас в голове возникает какая-то картина такая, что где-то, когда-то, давным-давно кто-то что-то надкусил. Появился логотип компании Apple, права не зарегистрировали, потом права эти украли. Было это яблоко или не яблоко, но каким-то образом, потому что кто-то когда-то где-то что-то надкусил, я теперь виноват. И у нас такое очень смутное представление о том, чем был первородный грех. Знаете, представление, которое сопоставимо, наверное, с эмоциями, которые переживают, наверное, все мужья в семьях, да, когда жена обижается, а ты не знаешь, на что она обиделась. То есть ты не понимаешь, почему твоя жена обиделась. И если ты допускаешь ошибку и спрашиваешь ее, на что ты обижаешься, то становится только хуже, потому что она говорит, ну как, ты же должен понимать, на что ты обижаешься. Поэтому в нашей семье, например, в таких ситуациях я принял решение, я сразу говорю, Саш, я знаю, что я что-то сделал не так. Я подумал что-то не так. Я сказал что-то не так. Я не сделал то, что я должен был сделать. Я отнесся с каким-то неправильным отношением. Я до конца не осознаю всей своей вины. Поэтому я пойду сейчас в угол и буду думать над своим поведением для того, чтобы понять, что я сделал не так. А мы потом обсудим то, что я себе там надумал. Да? И мы как-то попытаемся этот вопрос разрешить. И то же самое отношение у нас и к первородному греху. Где-то, когда-то, давным-давно Адам с Евой что-то сделали не так. Бог злится теперь на нас. И каким-то образом мы виноваты в том, что они что-то там надкусили, и это портит жизнь нам сейчас здесь. На самом деле совсем не так. Именно поэтому апостол Павел пишет, грех вошел в мир через одного человека, а с грехом смерть. И таким образом все стали смертными, потому что в нем все согрешили. Еще до того, как был дан закон, грех уже был в мире, но грех не вменяется там, где нет закона. Павел пишет, что через одного человека в мир входит ужасающая, ужасающая разрушительная сила. Сила греха. Давайте посмотрим на эту историю, давайте посмотрим на то, что произошло с Адамом и Евой. Посмотрим на, как раз обратимся к книге Бытия, 3 глава, начиная со 2 стиха. «Нам можно есть плоды, ответила женщина. Вот только про дерево, которое стоит посреди сада, Бог сказал, чтобы мы не ели плодов его и даже не прикасались к ним, а то умрем». «Не умрете», сказал змей. Но Бог знает, что когда вы съедите их, то прозреете, и сами станете как боги, познаете добро и зло. Женщина увидела, что плоды дерева годятся в пищу, приятны взору и сулят знания. Она сорвала плод и съела, и мужу дала плод, чтобы он съел. Они прозрели, увидели свою наготу и сделали себе набедренные повязки из листьев смоковницы. Суть греха Адама и Евы заключается не в том, что они что-то съели. Суть греха Адама и Евы заключается в том, что они взяли жизнь и управление своей жизнью в свои собственные руки. Они решили, что они знают лучше, что им нужно, чем тот, кто их сотворил. Они приняли решение, осознанное решение не доверять Богу. Осознанное решение. И вот это осознанное решение, творение, не доверять своему Творцу, и становится разрушительной силой, которой не было в этом мире до этого решения. Становится разрушительной силой, результатами которой действительно катастрофически, они высвобождают грех, которого не было до этого. И грех этот разрушает наши жизни по сей день. Что же такое вот этот вот первородный грех? Прежде всего, это смерть. Они разрывают связь себя с Богом. Они разрывают эту духовную связь, которая была между ними и Творцом. И как только они порвали эту духовную связь, то дальше их жизнь идет по инерции. Господь говорит о том, что в тот момент, когда вы вкусите от этого плода, вы умрете. Они, я не знаю, может быть, у вас схожие эмоции, как у меня. Я когда читал эту историю в первый раз, я помню, Господь говорит, вы умрете, они вкушают плод и не умирают, что-то здесь не так. На самом деле все правильно. Они теряют духовную связь с Богом, а потом постепенно они начинают угасать, потому что они потеряли связь с источником силы. Когда я учился в школе, мы пришли в планетарий, и нам как-то показали звезды и сказали о том, что на самом деле очень многие звезды, которые вы видите сегодня, уже не существуют. Вы видите свет, который все еще идет к нам от звезд, которые давным-давно прекратили свое существование. И для меня это был шок. Я вижу мертвые звезды. Глядя на небо, я вижу звезды, которых больше нет. Вот такой мертвой звездой были Адам и Ева в тот момент, когда они вкусили от этого плода, когда они порвали связь свою с Богом, они начали угасать. С этого момента они превратились в мертвую звезду. Вопрос смерти – это лишь вопрос времени. И это наследие, которое досталось каждому из нас. Смерть, если хотите, это своего рода родовое проклятие. Это проклятие, которое преследует нас по сей день. Мы не можем избавиться от смерти. Почему? Потому что мы порвали вот эту духовную связь с нашим Творцом. И теперь из года в год мы вынуждены жить с этим. Мы вынуждены мириться с тем, что мы смертны. Мы вынуждены мириться с тем, что точно так же, как свет далеких звезд, точно так же и наша жизнь. Мы уже мертвы. Это лишь вопрос времени. Кроме всего прочего, смерть – это неоплатный долг. Представьте себе, кстати, для того, чтобы представить, да, в графе Монте-Кристо, когда мы видим с вами, что вот владелец верфи, да, вот-вот обанкротится, и он собирается покончить жизнь самоубийством. Почему? Потому что он не хочет оставлять свои долги всей своей семье. Это вопрос чести, это вопрос того, чтобы не дать лучшую стартовую позицию в жизни своим наследникам. Представьте себе, что у вас когда-то давным-давно, у вашей семьи, у вашего рода было огромное состояние. Я знаю, что после революции все русские любят думать о том, что на самом деле мы не из крестьян, на самом деле где-то там у нас есть дворянские корни, и вот на самом деле вот эта вот усадьба, которую вы видите в полуразрушенном состоянии, это была наша усадьба когда-то. Мы все любим так думать. Мы все любим думать о том, что мы вышли не из пролетариата, мы вышли чуть-чуть из других людей. Мы не обращаем внимания на то, что все те, кто вышли не из пролетариата, уехали из нашей страны после революции, а все те, кто остались, это выходцы из крестьян и пролетариата. Это нас не беспокоит. Самое главное, что когда-то давным-давно мы были богатыми. Вот представьте себе, что мы потеряли все. Представьте себе, что наш прапрадедушка не только все потерял, но оставил долги, с которыми не могут расплатиться его потомки. И из года в год они оказываются в долговой яме, из года в год они оказываются в неоплатном долгу, просто потому, что у них нет денег для того, чтобы заплатить этот долг. Именно это и есть первородный грех. Первородный грех – это смерть. Первородный грех – это родовое проклятие. Первородный грех – это неоплатный долг. Но есть еще одна вещь. Мне очень нравится то, что происходит дальше. Когда повеял вечерний ветер, они услышали, как по саду идет Господь Бог, и спрятались за деревьями. где ты? Позвал Господь Бог человека. Тот ответил: я услышал, как ты идешь по саду, я испугался своей наготы и спрятался. Кто в возрасте после 3 лет на вопрос «где ты?» отвечает «я спрятался»? Никто. Мы понимаем после 3 лет о том, что если я прячусь, я сижу тихо, так, чтобы меня не заметили, потому что весь смысл того, что я спрятался, чтобы меня не заметили, чтобы меня не нашли. Господь идет по саду, говорит: Адам, где ты? Адам говорит: Господи, я тут спрятался. От кого ты спрятался, Адам? Господи, я от тебя спрятался. Посмотрите, какая детская наивность. Они еще не привыкли грешить. Они еще не привыкли обманывать. Они не довели вот это вот искусство создания фасада, искусство казаться, а не быть. Они не довели это искусство еще до совершенства. Адам отвечает честно: Господи, я спрятался. Почему ты спрятался? Потому что я голый. Кто тебе сказал, что ты голый? Они честны. Они только что погубили все человечество, но при этом они совершенно, совершенно честны. Грех – это еще и пагубная привычка. Привычка, которая передается из поколения в поколение. Когда мы совершенствуем искусство греха, когда мы совершенствуем искусство обмана, когда мы совершенствуем искусство убийства другого человека. И если вы сомневаетесь в том, что грех – это пагубная привычка, просто посмотрите на военно-промышленный комплекс. Мы умеем убивать других людей намного более эффективно. Мы убиваем намного больше людей, чем когда-то раньше. Мы не довольствуемся просто стрелами. Мы убиваем людей ракетами, кассетными бомбами. Мы совершенствуем искусство греха. Мы совершенствуем эту пагубную привычку из поколения в поколение. Мы наследуем привычку и повторяем ошибки, в том числе и за нашими родителями. Но Павел пишет дальше. Павел чувствует, пишет о том, что на уровне интуиции мы понимаем, что что-то с нами не так. Мы смотрим на нашу смерть, и мы понимаем, что так не должно быть. Мы смотрим на угасание человека и понимаем, что что-то здесь не так. На уровне интуиции мы понимаем, что такое грех. Поэтому Павел говорит, пишет дальше: грех не вменяется там, где нет закона. Нам нужен закон как индикатор, как лакмусовая бумажка, которая выявляет наш грех, который показывает нам, что что-то не так в нашем сердце, который показывает нам червоточину в нашем сердце. Нам нужен закон, который говорил бы о том, что ты не должен поклоняться никому, кроме Бога, ты не должен желать жены своего ближнего, ты не должен завидовать. Нам нужны все эти постановления для чего? Для того, чтобы мы видели то, что происходит в нашем сердце. Разве до этого мы не были виновны? Были. Разве до этого совесть не обличала нас? Обличала. Об этом Павел пишет в первой главе послания Римлянам. Но закон теперь выявляет, он показывает нам, что мы преступили, что мы грешны. Я знаю, возможно, когда мы смотрим на все это, может показаться, что вся эта идея греха, как раз вот приходишь в церковь и ожидаешь о том, что в церкви будут говорить о грехе. Почему? Потому что грех – это такой инструмент, который использует церковь для того, чтобы влиять из поколения в поколение на людей, для того, чтобы держать их под своим контролем, для того, чтобы они вели себя так, как церковь хочет, чтобы они вели себя. Что эта идея греха нужна для того, чтобы контролировать людей. Ведь кто в конечном итоге сказал, что такое грех? Кто в конечном итоге определяет, что вот это грех, вот, а это нет? Кто? Церковь? Такой небольшой культурный анализ. В 1994 году выходит фильм Квентина Тарантино, который становится культовым фильмом, на самом деле культовый фильм. Фильм «Криминальное чтиво». В этом фильме есть 2 главных персонажа, играют которых Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон. Сэмюэл Л. Джексон – это Джулиас, и Джон Траволта – это Винсент. Это 2 убийцы. И очень любопытно посмотреть на несколько диалогов, которые происходят в этом фильме. Им нужно убрать группу молодых людей, которая задолжала большое количество денег своему начальнику, да, там, ну, их начальнику. И по дороге на это убийство они разговаривают друг с другом. Джулиус рассказывает о том, как он недавно вернулся из Европы, и они обсуждают Макдональдс, они обсуждают, кто как называют то, что у нас называется по-моему, Royal гамбургер с сыром, да, у нас называется это. В Америке это называется четвертьфунтовый гамбургер. Они обсуждают различные названия. В Европе метрическая система, в Америке так называемая имперская система. Разные системы ценностей. Здесь гамбургер называется так, здесь гамбургер называется иначе. Люди, которые собираются совершить убийство, очень интересно, не все ловят этот момент. Люди, которые собираются совершить убийство, рассуждают о том, что мы называем вещи по-разному в зависимости от той культуры, в которой мы живем. У вас это называется так, у нас это называется иначе. Какая разница? Все относительно. Все относительно. Это не единственный диалог. В какой-то момент Винсент, оказываясь в ресторане, жалуется на то, что молочный коктейль в этом ресторане стоит очень дорого. Квентин Тарантино – удивительный сценарист, и он показывает, вот, знаете, такая тонкая ирония. Человек, который собирается убить несколько людей и не моргнет глазом, жалуется на то, что молочный коктейль стоит очень дорого, жалуется на инфляцию. Он замечает инфляцию денежную, он не замечает инфляцию ценностей. Он замечает, что молочный коктейль стоит слишком дорого. Он не замечает, что человеческая жизнь стоит слишком дешево. Потому что кто сказал, что это грех? Вы называете это так, мы называем это иначе. Идем дальше. В момент убийства Джулиус цитирует Священное Писание. Книга пророка Иезекииля, 25 глава, 17 стих. И все люди, которые смотрят этот фильм, думают о том, что он действительно цитирует Священное Писание. Книгу пророка Иезекииля, 25 главу, 17 стих. Мы смотрим на серийного убийцу, на профессионального киллера, на профессионального убийцу, который наизусть выучил стихи Священного Писания. Знаете, в чем проблема? Он не цитирует Иезекииля 25:17. Он цитирует текст, который Квентин Тарантино написал. Потому что книга пророка Иезекииля не была достаточно драматичной для Квентина Тарантино. Поэтому Квентин Тарантино пишет текст Священного Писания, который и цитирует Джулиус. Они подменили понятие, они обесценили человеческую жизнь. А теперь они изменили Божье Слово. Божье Слово не то, чем оно было раньше. Божье Слово теперь должно вписываться в их представление о грехе, в их представление о добродетели, в то, что они придумали, в то, что придумал автор этого фильма. Фильм начинается и заканчивается одинаковой сценой. Фильм начинается и заканчивается сценой ограбления в ресторане. Два профессиональных киллера, убийцы, становятся жертвой ограбления, вооруженного ограбления. Грех, зачав, порождает смерть. И все возвращается на круги своя. Кто придумал, что такое грех? Вот что происходит тогда, когда мы отказываемся от каких-то определений греха. Вот что происходит тогда, когда мы сами пытаемся определить, что такое грех. Апостол Павел продолжает дальше, он говорит, однако же от Адама и до Моисея смерть уже царствовала и над теми, кто не согрешил, как Адам, приступив Божий запрет. Адам в каком-то смысле является прообразом того, кто должен был прийти, но дар благодати действует не так, как преступление Адама. Если множество людей умерло из-за согрешения одного, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, в изобилии даются многим. Апостол Павел говорит о том, что мы не оставлены в этом состоянии греха, мы не оставлены в этом состоянии первородного греха, мы не оставлены в этом состоянии чувства вины за наши преступления, за наши грехи. Он использует образ Адама для того, чтобы показать образ Христа. Точно так же, как через одного человека входит смерть, точно так же и через одного человека входит жизнь, входит покаяние, входит возможность этой другой жизни через одного человека. Почему мы не грешим? Давайте возьмем пример вот Марселя и Жанин, да, с которого мы начали. Пример семьи, пример мужа и жены. Почему Жанин не изменяет своему мужу? Что останавливает ее? Иногда мы не грешим из-за страха, мы боимся что-то потерять. Мы боимся потерять брак, мы боимся потерять, не знаю, квартиру, мы боимся потерять многосостояние, мы боимся потерять семью. Мы не грешим. Почему? Мы не грешим из-за страха. Из-за страха. Мы боимся. Или Или мы не грешим из-за гордости? Я не такой, как они. Я соблюдаю правила дорожного движения. Когда я вижу пешехода, я останавливаюсь, в отличие от них, кто не останавливается. Я не паркуюсь на тротуаре, потому что я лучше, чем они. Две мотивации к добродетели. Посмотрите, посмотрите, как сильно грех преображает абсолютно все в жизни. Две мотивации для добродетели. Страх или гордость. Мотивация, которая, если мы будем честны сами с собой, как раз зачастую, и присутствует в нашей жизни. Мы чего-то не делаем, потому что мы боимся, или мы чего-то не делаем, потому что мы гордимся. Мы считаем себя лучше других людей. И в том, и в другом случае мы теряем связь с людьми. Если единственная причина, почему я не изменяю, и это как раз описывает очень хорошо Камю, единственная причина, почему я не изменяю, это страх, я возненавижу своего супруга, я возненавижу свою жену. Если это единственная причина, я возненавижу этого человека, потому что я буду считать, что этот человек удерживает меня от того, что подарит мне удовольствие и удовлетворение в жизни. Если я не делаю этого из-за гордыни, то постепенно, шаг за шагом, вот те другие люди перестанут быть людьми. Они станут ватниками. Они станут обидными именами. Они перестанут быть людьми. И я уже не лучше, чем они. Две причины, которые очень часто приводят добродетель, на самом деле оказываются тоже проявлениями греха. Или же есть третий вариант, есть третий выход. Я не грешу. Почему? Из-за любви. Я не изменяю моей жене, потому что я люблю мою жену. Моя жена не изменяет мне, потому что она любит меня из-за любви. Есть третий путь, есть третий выход. Для того, чтобы выбрать любовь, недостаточно просто покаяния в грехах. Что такое покаяние? В самом простом смысле этого слова это разворот. У меня есть мои ценности, у меня есть мои ориентиры. Я иду, следуя за этими ориентирами. В какой-то момент я понимаю, что эти ориентиры не приводят меня к тому, что должно быть в моей жизни, и я разворачиваюсь. Если вы не сделали этот шаг еще в вашей жизни, вы можете это сделать сейчас. Вы можете сейчас развернуться и доверить свою жизнь Богу. Вы можете отвернуться сейчас вот от этой привычки, от этой смерти, от этого первородного греха, для того, чтобы вернуться к Богу. Я знаю, можно быть с Богом, идти за Богом и все равно выбирать свой путь. Именно поэтому, кроме покаяния, есть еще исповедание, когда мы возвращаемся к Богу, когда мы соглашаемся с Ним в том, что мы согрешили, когда мы просим Бога простить нам наши грехи, очистить, омыть нас. Почему? Не потому, что Он не простил нам грехи, Он простил все наши грехи. Но для того, чтобы сказать Ему о том, что, Господи, я понимаю, что произошло в моей жизни. Я понимаю, что я отошел от Тебя, и я хочу вернуться к Тебе. Я согласен с Тобой. Я доверяю свою жизнь в Твои руки. Готовы ли вы сделать этот шаг сейчас? Это не просто теория. Возможно, вы пришли сегодня в церковь первый раз. Я не знаю, что движет вами, почему вы пришли сегодня в церковь. Но если вы пришли сегодня в церковь первый раз, вы можете доверить свою жизнь Богу, вы можете обратиться к Нему сейчас с тихой молитвой покаяния. Возможно, в вашей жизни есть грех, о котором знаете только вы и никто больше. Возможно. Возможно, сейчас вам нужно в этом исповедании обратиться к Богу. Согласиться с Ним в том, что это грех. Согласиться, что у вас не получается управлять своей жизнью так, как хотелось бы, и попросить Его, чтобы Он управлял вашей жизнью. Если вы уже христианин, может быть, сегодня нужно как раз покаяться в этих грехах. Если вы еще не сделали этот шаг, выберите жизнь. Потому что для того, чтобы не грешить из-за любви, недостаточно просто покаяния. Нужны вот эти вот взаимоотношения, которые мы обретаем покаянием, и за которые мы держимся. Нужна эта новая жизнь, о которой пишет апостол Павел. Последствия греха одного человека не могут быть сравнимы с тем, что дает этот дар. Суд за одно преступление повлек за собой осуждение, а дар благодати принес оправдание от множества преступлений. Если из-за преступления всего лишь одного человека воцарилась смерть, то тем более через одного человека Иисуса Христа будут царствовать в жизни те, кто принимает богатство в благодати и дар праведности. Посмотрите на этот последний стих. из-за того, что Христос сделал. Мы не просто обретаем чистоту, мы не просто обретаем прощение грехов, мы обретаем царственную свободу, мы обретаем царственную свободу в богатстве благодати. Это не просто осознание греха. Это не просто покаяние. Это принятие новой жизни и совершенно новой свободы. В самом простом понимании этого смысла смерть – это отсутствие жизни. И очень многие люди не живут, но просто существуют. Очень многие люди могут повторить, практически каждый из нас, может повторить вслед за апостолом Павлом: «Я и сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю, а вместо этого делаю то, что ненавижу». 7 глава, послание Римлянам, 15 стих. В этой главе апостол Павел вспоминает свою прежнюю жизнь. Он вспоминает, как он жил до того, как он принял Христа. Он вспоминает жизнь, которой он жил раньше. И так много людей, практически каждый из нас сегодня, может посмотреть на эти слова и сказать о том, что это моя жизнь. Но весь смысл того, о чем пишет Павел в 5 главе, как раз в конце 5 главы, это показать, что вот эта жизнь не должна быть нашей жизнью. Что мы можем и должны жить по-другому. Мы можем не грешить. Можем не грешить, но для того, чтобы это было, мы действительно должны поменять наше отношение к греху. И так как преступление одного принесло осуждение всем людям, так и праведный поступок одного принес оправдание, дающее жизнь всем. Как непослушанием одного многие стали грешниками, так и послушанием одного многие станут праведными. Закон же пришел, чтобы умножилось преступление, но там, где умножился грех, возникло и изобилие благодати, чтобы как грех царствовал и вел к смерти, так и благодать царствовала в праведности, ведущей к вечной жизни через Иисуса Христа нашего Господа, чтобы благодать царствовала в нашей жизни, чтобы мы поменяли наше отношение к греху. Мы можем не грешить. Мы можем не грешить. Мы можем это делать. Мы будем грешить, мы будем спотыкаться, мы будем падать. Но каждый раз, когда это происходит, мы можем подняться, и мы можем начать все сначала. Вот эта царственная благодать, которая никогда не закончится, которую дает нам Господь, это надежда и радость, в которой мы живем сейчас. Мы можем сегодня не грешить, мы можем выбрать совсем другую жизнь. О чем пишет Павел дальше? В следующих двух главах апостол Павел пишет, что вполне логично, да, для некоторых людей, если мне все прощено, если благодать настолько сильная, если она покрывает все, но вполне логично, что теперь я начну грешить, что вполне логично, что теперь я пущусь во все тяжкие, что теперь я смогу жить так, как хочу. Нет, это не так. Апостол Павел пишет как раз в следующих главах, в 6 и 7, он описывает, что мы должны поменять наше отношение к добродетели и благодати. Именно тогда, когда мы понимаем всю полноту любви Бога, мы уже живем другими помышлениями, другими устремлениями. Об этом мы поговорим с вами не на следующей неделе, не даже через месяц. Мы вернемся к изучению послания Римлянам через год. Так что на всякий случай, если кому-то очень нравится это послание, можете с нетерпением ждать через год, как раз вот недалеко от даты реформации, вот 31 октября, мы вернемся с вами вновь к изучению послания Римлянам. На следующей неделе мы начнем очень коротенькую, буквально на две проповеди, серию, посвященную рождественским праздникам, новогодним праздникам, после которые пройдут, вы, может быть, порадуетесь подарку, может быть, подарок вас разочарует, но после того, как пройдут праздники, если у вас дома живая елка, если у вас не живая елка дома, у вас неправильный праздник. Если у вас дома живая елка, то вот иголки от этой елки вплоть до 8 марта будут впиваться в вас тогда, когда вы посреди ночи пойдете к холодильнику для того, чтобы посмотреть, там не осталось что-то вкусненькое еще. Вот чтобы от праздника остались не только иголки, не только разочарования. Мы поговорим с вами о том, как отпраздновать как раз Рождество, как встретить Новый год таким образом, чтобы после них остались не только елки, палки и иголки. Это название нашей серии. Елки, палки и иголки. Как отпраздновать Рождество, как встретить Новый год таким образом, чтобы остались после них не только елки, палки и иголки. У каждого из нас есть один любимый грех. Ну, вернее так, у каждого из нас есть один любимый грех, который мы совершаем, и у каждого из нас есть один любимый грех, в котором мы признаемся. Простой пример. У меня есть друг, который развелся со своей женой, живет там с девушкой, которая не является ему женой. И вот как-то встречаемся мы с ним, он говорит: «Кость, у меня есть цель, помоги мне. Помоги мне бросить курить в следующем году». Я смотрю на него и думаю: какая-то неправильная у тебя цель совсем, ну, глядя на все то, что происходит в твоей жизни, все то, о чем мы только что с тобой поговорили, о том, что ты идешь не в том направлении, в котором ты хочешь идти, и вот единственное, да, единственное, что ты хочешь изменить в своей жизни, это бросить курить. Вот у нас есть любимый грех, в котором мы признаемся всем и говорим о том, что, ты знаешь, если бы я вот смог справиться с этим грехом, я стал бы совершенным человеком. Есть другой грех. Есть грех, который мы повторяем раз за разом. Есть грабли, на которые мы наступаем раз за разом. И вот самое обидное, да, когда ты смотришь на искусителя, на сатану, и вдруг понимаешь, что ему даже не нужно быть особо изобретательным с тобой. Он повторяет просто одну и ту же наживку раз за разом, и ты на одну и ту же наживку, ты попадаешься, ты клюешь на одну и ту же наживку. У вас будет это искушение. Поскольку это любимый грех, у вас будет это искушение. Возможно, у вас будет это искушение уже сегодня. Когда вы столкнетесь с этим искушением, просто проговорите, если нужно, проговорите вслух. Я могу больше не грешить. Несмотря на то, что в моей жизни будут грехи, каждый раз я могу начинать с чистого листа. Я могу не грешить, потому что Христос подарил мне жизнь, потому что Христос подарил мне свободу. Просто столкнувшись с этим искушением, столкнувшись с этим в вашей жизни, просто повторите эти слова, что я могу больше не грешить. Моя жизнь может быть совсем другой. В самом конце своей повести «Падение» Альбер Камю вкладывает вот в уста Жана Батиста следующие слова. «Стало быть, странная симпатия, которую я почувствовал к вам, имела в свои основания. Я так и знал, что мы с вами из одного племени, ведь мы все похожи друг на друга, всегда сталкиваемся с одними и теми же вопросами, хотя и знаем заранее ответы на них. Но расскажите мне, прошу вас, что случилось с вами однажды вечером на набережной Сены, и как вам удалось никогда не рисковать своей жизнью? Произнесите те слова, которые уже много лет не перестают звучать по ночам в моих ушах, и которые я произношу, наконец, вашими устами. Девушка, ах, девушка, кинься еще раз в воду, чтобы вторично мне выпала возможность спасти нас с тобой обоих». Джон Пайпер говорил, что истинная свобода заключается в том, чтобы делать то, что тебе хочется, и не жалеть об этом и через 1000 лет. Несмотря на то, что я буду грешить, я знаю, что я могу не грешить и жить такой истинной, настоящей свободой. Давайте помолимся. Господь дорогой, не дай нам относиться с пренебрежением к греху. Дай нам, Господь, действительно понимать всю глубину и пагубность греха. Дай нам, Господь, покаяться в нашем грехе. Дай нам, Господь, всегда помнить, сталкиваясь с искушениями и испытаниями, что мы можем не грешить, потому что Ты подарил нам свободу делать то, что нам хочется, и не жалеть об этом и через 1000 лет. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.